Слава нашему Господу! Мы с вами продолжение темы. Хотим, не хотим признать справедливый суд. Нам нужно, чтобы кто-то нас судил, или мы не хотим, или мы прикрываемся, что мы не хотим сами себя судить судопроизводством, чтобы нас со стороны судили. В прошлый раз мы с вами касались в этом вопросе. Вот мы хотим, говорит, царя, который бы судил бы нас. Ой, вы ж такие, говорит, что, говорит, не знаете, как разобраться, что почем и что где, вам надо, правда, судить. Дело в том, что есть интересный такой закон. Обычно судопроизводство зачастую домогаются те, которые хотят судопроизводством прикрыть свои безобразия. Это правда. Это отдельный из моментов. Бывают моменты, когда отчаявшаяся душа в отчаянии хочет правды, защиты и бежит судопроизводство. Это частный случай, считанная единица. Тема глубокая. Надо предельно бодствовать, находиться в молитвенном состоянии, потому что еще определенные вопросы нам необходимо увидеть. Мы с вами в прошлый раз не успели дальше коснуться одного из вопросов. Пришел удачный день, подходящий момент жизни, чтобы дать объяснение, оправдание. Ну, чему? Потому что человек не захотел здравомысляще рассуждать, понимать, взвешивать обстановку, делать правильные выводы, оттуда делать правильные решения. И вот теперь он удачно оправдывает все это. Вот описывается такой момент. В начале собрания мы с вами читали, сейчас опять прочитаем это Деяние апостолов, 7 глава, с 37 возьмем. И обратим внимание на «хотели, не захотели». Это серьезные вещи. Здесь описывается из речи Стефана, когда он показывает на отцах, но это очень сильно зацепило. Он на праотцах показывает, а на праправнуках сегодняшнего поколения, когда Стефан стоит перед Синедрионом, и вот слово, и это, которое Бог дал Стефану, доходит до внутреннего уха, вот здесь вот старцев, седовластых, седобороздых, опирающихся на посохи от старости, говорит Священное Писание. И если внимательно посмотреть, то в Синедрионе молодых не было. Если вы внимательно посмотрите, туда молодые, что попадали, это редкий вариант. Туда Саул мог прийти попасть на предмет того, дайте мне письма в Дамаск, чтобы я там написано, он не дали ему, а он выпросил, не попросил. Ну, как читаю, так понимаю. Попросил – это один раз, а выпросил – это, знаете, вот давил и давил и давил. Да на, возьмите письма! Выпросил, вынудил, понимаем, да? Ну, как написано в русском тексте, ну, так я и понимаю. Ну, а молодые там не попадали, там более взрослое поколение было. Священное Писание говорит, и когда он глубоко, Стефан, затронул вопросы, то они мало того, что скрежетали зубами на него, написано, они затыкали уши. Согласно страниц, ветхозаветных страниц Писания, уши затыкает глухой аспид, чтобы не слышать слов. Почему он это делает? Ну, аспид аспидом, а люди почему? Потому что бесы кричали обычно в одни плоти нашего Господа. Заклинаем тебя именем Господа. Зачем ты пришел нас мучить раньше времени? Что вы сказали? С чего это решили, что вы будете мучиться потом? Значит, они точно поняли, да? Но то, говорит, время потом еще не пришло. У нас, говорит, еще у бесов есть, говорит, время. Ну, а мы, говорит, уже здесь мучаемся. Оказывается, когда ухо человека, занятого бесами или грехами, слышит слово, то у человека реакция сразу показывает, что с ним происходит. Если он затыкает уши, не хочет слушать, закрывает их физически, понимаете, переключает тему разговора, начинает мурлыкать, что-то петь, в зависимости, я беру разные возрастные категории. От раннего детства и пошло дальше. Если вы такое видите в ваших деточках, в ваших внуках, то знаете, что кто-то из вас это точно аспид. Либо папа, либо мама, либо дедушка с бабушкой. Обязательно кто-то должен быть аспидом. Потому что, чтобы детки с раннего возраста уродились такими, которым ты говоришь, они начинают мырлыкать, уши закрывают. Это в кого они уродились, скажите, пожалуйста? Значит, в кого-то они уродились. Значит, если они уже не удерживают это и закрывают, то папа или мама технично закрывают уши, чтобы не слышать. И вот такое наследие в Церкви Христовой. Здорово, да? Даже кошмарище. И когда темы будут очень глубоко касаться, человек начинает буянить, грехи начинают буянить. Мне приходилось видеть разные моменты, когда вот с кафедры говоришь, показываешь место Писания. Вот когда Иисус говорил, понимаете, дивились словам благодати, исходящим из уст Его, подтверждали кивками головы, говорили «да». Ну, сегодня звучит «аминь, аллилуйя». А он как глубже запустил плуг свой, не саху, которая приподнимает и опускает, а плуг с отворотом. И говорит, много, говорит, было вдов, да в Сарепту Сидонскую только был послан. Много было прокаженных в Израиле, да ни один не слился, кроме придут с севера, юго-запада, востока и возлягут, а сыны царствия будут изгнаны вон. Вот так, да? Как исполнились все. Чего? Разные места описывают разные события. Они, бывало, исполнялись и бешенства, ярости и тому подобное. И они готовы его в клочья разодрать, нашего Господа. Дело в том, что сегодня мы с вами будем рассматривать еще одну тонкость. Не хотят быть послушными или не могут быть послушными? Реакция. Реакция. И вот тут, когда Стефан заканчивает речь, то они устремились на него. И Саул, охраняя их одежды, видел выражение их лиц. И выражение их лиц свидетельствовали о внутреннем состоянии их внутренности. И он настолько впитал в себя это вот злобу, ненависть, прикрытую святостью, фарисейством, чистотой. Ужас. Поэтому это очень страшные вещи, и зачастую действительно ядовитые аспиды, или в ком кудло гадючее, они прикрываются особой видимой стороной религиозности, набожности, фарисейства. Не зря у детей есть такое песнопение интересное, фарисей, фарисей, на виду как, значит, святой, а внутри кто его знает. Фанерованный. Фанерованный, знаешь, что такое? Вот внутри опилки склеенные там, или стружка какая-то прессованная под большой температурой, оно дерево, кусочки выделяют клеящийся раствор такой свой, и вот их прессуют. Вот если вы их стукнете, они хлоп и рассыпаются. Если влажность, они рассыпаются. А сверху, понимаете, покрыт шпоном, называется. Тонкая, не фанера. Фанера это трехслойная. Клеится поперек под 90 градусов. Три слоя. А это однослойная. Это с ценного дерева снят один слой, одним слоем. Ну, фанеровка будет. Ее вложат в воду, она намокает, чтобы она была гибкая, не лопнувшая, не лопающаяся. Потом клеями специальными мажут поверхность, на которую должны наклеить. Ее наклеивают из-за того, что она мокрая, она податливая. И выжимают из-под нее клей и воздух. Ну, это старое искусство такое. Сегодня это по-другому. Под гнет ставят. И вот оно, понимаете, обработают. И все, что дерево, ценные породы. Да нет, там внутри, говорит, гниль такая, только сухая, не мокрая. Как попадет куда-то, лопнет. Так в той песенке детской, понимаете, говорит, вот мухомор, мухомор, как красив твой убор. Вот сверху ты красив, а внутри, говорит, молчи, что ты, говорит, яд таишь. Поэтому вот эта форма, об этой форме наш Господь говорил в одни плоти очень конкретно. Он говорит, фарисеи, если бы ваше, говорит, учение фарисейства было бы искренним, честным, справедливым, то оно обязательно было бы начинаемо не с внешней стороны, а с внутренней. Но дело в том, что, говорит, вы внешность чаши омываете в наружную сторону, она у вас идеальная. А внутри она полна хищения, злобы, всяких беспределов. Ну, у кого, вот что, какой грех угораздило. И вы хотите только внешнюю сторону очищать. И ничего у вас этого не выходит. Фарисей, и притом слепой. Иисус говорит, сначала очисти внутренность, тогда и внешность будет чиста. И вот зачастую внешность вот эта раскрывает, разоблачает определенные вещи. Но немалое количество христиан на это закрывают глаза. И вот когда глубоко коснется этот вопрос в темах, то моментальная реакция выдается. И вот реакция у Синедриона, они там затыкали уши, закричали на него, понимаете, и устремились. Вывели, стали побивать. С яростью, надо понимать. Но в бешенстве, не иначе. И при таком возрасте метать камни, ули долетят. Они летели так яростно. Мне приходилось видеть людей, это только чтобы мы никого не судили, пожалуйста. Вот уже старенькие. Ну, уже за 70 лет, кому под 80, кому там под 90, не играет роли. Вот они идут, вот они слабенькие такие, понимаете, ну, тело слабое. Только не путайте одну вещь. И вот в переживании, чтобы не упасть, они могут схватиться крепко рукой. Это нормальная реакция. Это нормальная. Но вот когда ты проходишь, и ты чувствуешь, что там не то, и говоришь, я сейчас уделю время, тебя хватают мертвой хваткой. И силища такая, как будто всю жизнь накачивали мышцы. Это первый признак, что там сидит. Что или кто, это уже деталь. Вот здесь описывается, они устремились на него, они затыкали уши, они закричали. Они закричали или в них закричали? Когда Лука описывает, он описывает без комментариев. Но бывают моменты, когда Священное Писание с комментариями сразу пишется. Ну, к примеру, вот это, говорит, можно было мира продать за большую стоимость и раздать нищим. Мы сегодня этого тоже будем касаться. И Иисус говорит, нищих всегда имеете, и когда захотите, можете благотворить. А меня не всегда. А чего, говорит, вы смущаете женщину? Она сделала доброе дело. Она предварила тело мое к погребению. И один из евангелистов, только один, пишет деталь. Это сказал Иуда. Можно было бы продать. Но он сказал не потому, что беспокоился о нуждающихся, бедных, голодных и нищих. Но потому, что был вор. Комментарий, говорящий о конкретной обстановке, раскрывающий то, чего, может быть, читающие могли бы этого не заметить. Ну, конечно, это печально, если мы читаем и не замечаем многие вещи, а написано, что Бог хочет раскрыть эти вещи. Итак, хотели, не хотели, чтобы мы понимали. Мне приходилось видеть моменты, когда вот так вот передаешь темы, только опять предупреждаю, я рассказываю не для того, чтобы кого-то осуждать, а чтобы задуматься. Я говорю, вот так написано, говорю, и когда он говорил слово, то они все исполнились ярости, бешенства, злобы. Там разные места Священного Писания. И мне пришлось слышать, вот что ты такие вещи проповедуешь, ты что такое говоришь? Я говорю, а что я такое не так сказал? Вот ты вот так вот сказал. И человек, который пересказывал то, что я говорил в Священном Писании, рассказывая о том, что они исполнились ярости и бешенства, рассказывая мне то, что слышал с проповеди этого человека, начинает выворачивать наизнанку, и он показывает это у него, и руки выворачивают, и тело его выкручивает, и лицо у него гримасы жуткие. И говорит, что выворачивает вас? Господи, что это такое? Правда, так глубоко коснулось, что человек, пересказывая, настолько вошел в злобу, что его стало выворачивать наизнанку. А дело в том, что апостол Павел, ну, в дальнейшем мы будем касаться, просто мы не подошли к ряду мест Священного Писания, когда апостол Павел касается, мы как по порядку так движемся, бывает, тема подходит, подходящая к моменту. И вот он говорит, «Вы Христово благоухание, спасаемых и погибающих, и кто, говорит, способен к всему?» К чему? Мы сейчас с вами детально не будем касаться этого вопроса, слегка-слегка чуть-чуть коснемся. И он сказал, что те же самые вы в Господе и Господь в вас, и вот одни слушают с упоением, и это им ко спасению. Другие слушают, и от этого приходят в жесточайшее состояние. Христос, знаете, показал это, и апостол Павел на это, ясно, что, ну, как сказать, не то, что он намек дает, а вот он, может быть, не раскрывает это место Писания, но берет в основу его. Образно говоря, чтобы было понятно, и вот Христос на вечере, сейчас пока не разбираем, какая, что, где, чего, и он отвечает Иоанну, кому я, обмакнув кусок хлеба, подам? Да? Помним. И обмакнув, подает Иуде. И один из евангелистов только пишет страшную правду. После этого куска сатана вошел в Иуду. Вот удивительная вещь. Вот она, преломленный хлеб. Ну, есть утверждение, что это вечеря хлебопреломления. А есть утверждение, что это обыкновенная вечеря, когда они ели там. Я сегодня не собираюсь отстаивать ту или другую сторону. Я пока место не трогаю. Обратите внимание, вот для одного это хлеб, благословение, а для другого, после которого куска, сатана вошел. А чего так? Апостол Павел говорит, вот когда, говорит, я приходил проповедовать, я проповедовал, говорит, вам Христа. С одной стороны, говорит, чтобы не упразднить креста Христова. Но с другой стороны, знаете, что он имел в виду? Вот я пришел, говорит, и передал слово. И слово, говорит, хочу передать в такой, говорит, степени и силе, и славе помазания, чтобы была определенность в человеке. Человек этот покается, примет Христа или ожесточится и оттолкнет. По-другому. Вы знаете, на сегодняшний день немалому количеству христиан, в христианстве народу нравятся серенькие такие темы проповедей, серенькие собрания, все серенькое, в меру белые, в меру черные, ну, короче, серые. В меру горячие, в меру холодные, ну, короче, теплые. Понимаем? Это, знаете, чтобы тема или собрание в течение 2 часов, чтобы, ну, сильно не затрагивало внутренность человека, и чтобы человек потом, после собрания, пошел назад чуточку освобожденнее, чем был занят ей. Понимаем? Апостол Павел сказал, говорит, нет. Я, говорит, приходил и так говорил темы, что люди сразу определялись. Скажите, пожалуйста, что у нас происходит? Он сказал, Тимофею, Титу, он описывает эти вопросы, говорит, будут такие моменты, когда люди будут избирать себе учителей, которые бы льстили слуху. Почему? Потому чтобы отвратить слух от истины и обратить их к басням, чтобы не беспокоило там сидящих. В простонародье это выражение звучит так, не будите в них зверя. Знаете, что здесь пишется в Деянии апостолов? Это Деяния апостолов, что мы читали, 7 глава, с 37 читаем по 39. Это тот Моисей, который сказал сынам Израилевым, «Пророка воздвигнет вам Господь Бог ваш из братьев ваших, как меня, его слушайте». В другом месте Священного Писания говорится, «И кто не послушает слов пророка того, то душа будет истреблена». Иисус, когда на осленке и на ослице спускался с горы Елеонской, его на Иерусалим он видит, он остановился и заплакал. Он говорит, Иерусалим, Иерусалим, сколько раз я хотел собрать тебя, как птица птенцов, под крылья свои, но вы не захотели. Руфь на поле Вауза захотела, народ Израиля в стране Израиля не захотел в большинстве своем. Суламит-то не захотела успокоиться под крылами рис его, не запустив его в дом. Ну да, нет. Все стою у двери и стучу, или кто услышит голос мой, отворит. Только тот отворит, кто захочет успокоиться под крылами моими, сказал Господь, это 7 церковь книги Откровения. Дальше. Кто не послушает, говорит, тот будет истреблен. И вот, говорит, ныне это сокрыто от глаз твоих. Если бы ты знал, что служит к миру твоему, но ты не узнал дня посещения. Суламита, если бы ты знала, что служит миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих. Иерусалим, побьют твоих младенцев, окопы будут, обложат, разрушат, камня на камне не останется. За что? За то, что ты не узнал. Вот теперь слово «не узнал». Не смогли узнать, не поняли, не получилось. Ну, какими объяснениями дать объяснение этой обстановке? Или не захотели? В книге Откровения говорит, если кто услышит голос мой и отворит, услышит, Глухой аспид будет затыкать уши и никогда не услышит, не захочет слушаться. Чтобы вы понимали. Не захотели. А услышав, не захотели открыть. Шуламита попадает под категорию услышав и входя в диалог, не захотела встать и открыть. Ну да, да. Иисус говорит, я пришел во славу Отца, и вы меня не приняли. Другой придет. Я пришел во имя Отца, и вы, говорит, меня не приняли. Другой придет во имя свое. И вы его примете. Говорит, вы никуда не денетесь. Примите, это вынужденная обстановка или обстановка вашего захотела? Это страшные вещи. Дело в том, что на сегодняшний день мы с вами сталкиваемся с такими моментами, что у нас будет тема очень глубокая по этому поводу или касаясь этого направления. Народ в христианстве очень страшно верит лжи. За что они верят лжи и за что они идут в своем веровании путями заблуждения? Там описывается, но мы не дошли еще до этих малых посланий. Апостол Павел пишет, говорит, за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. Ихнее спасение, уразуметь им необходимо в прощении их грехов. Прощение их грехов возможно при условии, когда они приходят с покаянием, в свет Божьего лица, называют вещи своими именами, ни на кого не списывая. Понимаем? За то, что они вот не приняли любви истины. Вот если ты откроешь дверь, значит, ты, говорит, примешь меня, я войду к тебе. Книга Откровения, 7 церковь, да? Вот если ты захочешь, Шуламита, встать и принять меня за то, что ты не приняла любви истины для своего спасения, то будет попущено тебе верить лжи, и узда безрассудства будет вправлена в челюсти народов. Каких? Языческих племен? Да нет, мы разбираем народ Израиля. К Израилю это относится, к тем, которые книги Откровения, 7 церковь, не примут Господа. И вот, понимаете, и вот надо не иначе видеть, что Шуламите будет вправлена узда, ведущая к безрассудству. И она пойдет стражам на свою голову. Ее обесчестят. А где же ответ? Вот если бы она бы его не искала, а что бы делала? Она бы в покаянии, в рыдании, понимаете? Кто-то из царей, которому было сказано, сделай завещание, ты умрешь в Израиле. И пророк вышел, еще не успел из города выйти, вспоминаем, да? А тот отвернулся к стене, заплакал и говорил, вспомни мою жизнь, мое хождение пред тобою. И Бог разворачивает пророка и говорит, вернись, скажи, что я продлеваю ему дней жизни 15 лет. Понимаем, да? Вот ей надо было не бежать. Есть у христиан такое состояние. Они бегут и хватают осла за копыта, чтобы удержать сидящего на осле Иисуса. Да не осла надо за копыта брать. Не человека, пророка, через кого слово, откровение, разумление, действие. Не его надо хватать, не его искать. Надо хватать Господа за ризы. А тогда, где бы мы ни были, Бог приведет своих помазанников к нам домой. Хотя мы им и не звонили, и никого не просили. Понимаем? Вот если бы Шуламита, вот там бы упала на колени и кричала, что же я сделал, да что же я сделал, да что же я натворила? Вот нужно было ей искать его, не выходя из своего дома. Ее бы не обесчистили, ее бы не побили, с нее бы покрывало не содрали, не сняли, понимаете? Но он бы вернулся к ней, и она бы открыла дверь. Понимаем? Но народ сей ослепил глаза свои, закрыл уши свои, а потому не могут обратиться, потому что у них вышло слово. Слово естества их негреховной натуры. И теперь это слово против них, как каменная глыба стоит. И чтобы по-другому говорить, по-другому мыслить и рассуждать, им надо сначала глубоко покаяться. Но они не каются, и поэтому их берут на их упорстве, их упрямстве. Вот об этом здесь говорится. Это тот, который был в собрании в пустыне, то есть Моисей с ангелом, говорившим ему на горе Синаи, с отцами нашими, который принял живые слова, чтобы передать нам. И вот стоит возлюбленный к своей возлюбленной Шуламите и передает живые слова. Я пришел. Согласно Нового Завета, где Иисус говорит, если любите меня, будете возлюблены Отцом, я явлюсь сам. Это звучит так. Суламита, твоя любовь ко мне была видна моим небесным Отцом. И Он дал мне добро или согласие, разрешение. Ну так скажем, выразимся. И Он возлюбил тебя и послал меня к тебе. И вот все стою у двери твоей и стучу, если ты, услышав голос мой, откроешь, а или ты будешь противиться. Я принес тебе живые слова. Ты должна понять, что после моего визита, моей встречи с тобою персонально, в следующий раз мы уже придем с Отцом. И уже поселимся и выходить не будем. И вот когда поселимся, то больше стучаться внутрь не будем. Потому что стучаться внешнее по отношению к внутренним. Стучаться не хозяева, к хозяевам. Правда, да? Войдем и обитель сотворим. Это называется, что мы там будем жить. И апостол Павел говорит, и уже не я живу, а живет во мне Иисус Христос. Поэтому вот здесь вот фраза. Вот он, говорит, принял живые слова, чтобы передать. Но в книге Откровения, 7 церковь, неизвестно, захотела быть послушная словам Господа. Там не описано, что дверь открылась, что куплена и одежда, и золото, и глазная мазь. Не описывается. Там написано, кого люблю, тех обличаю, даже наказываю, будь ревностен, покайся. Все стою у двери и стучу, если кто услышит. Я творит, войду и буду вечерить, и он со мною. И вот на этом все дела. А что эта церковь сделала? Ну, значит, нужно будет поднять послание апостола Павла, внимательно посмотреть, если эти послания апостола Павла пошли после послания нашего Господа через Иоанна. Но раз Иоанн на острове Патмос, очень похоже, что после острова Патмос Иоанн больше не вышел на большую землю, на большую арену. Вот. А это был практически последний апостол, который... Ну, так скажем, своей смертью умер, его не убили. Ну, это уже по истории. Остальных всех поубивали. Вот внимательно бы рассмотреть. Дело в том, что вот когда посмотришь по деянию апостолов, какие города, страны проходил апостол Павел и проповедовал, и потом вторично туда пошел, в эти места, надо понимать, что в эти места он везде посылал послания. И есть такие места Писания, которые показывают, что вот это послание прочтите там, а вот это послание прочтите, чтобы те прочитали. И вот одно из этих посланий не существует, знаем, да? И напрашивается вывод, что те места, куда он ходил и проповедовал лично, посылая потом послания, эти послания до нас не дошли. Это правда. Это действительно так. Если внимательно посмотреть на церкви, которым наш Господь посылает послания, определенные церкви, ну, есть, которые совпадают, а есть, которые не существуют. Почему? Ну, это уже отдельно. Сегодня мы не занимаемся исследованием этого момента. Итак, здесь вопрос, мы остановились. Живые слова передаются. Ужас заключается, которому отцы наши не хотели быть послушными, но отринули его. И обратились сердцами своими к Египту. Вот к Суламите этот 39 стих прочитать, как он звучит. Которому возлюбленному своему Суламита не хотела быть послушной. Да или нет? Он говорит, встань, открой, выйди. Она не встает, к дверям не подходит и не открывает. Значит, раз она не встает, значит, она не послушна, да? Ну, это же так просто. 1 + 2 = 3. А раз она не встает и не подходит, значит, она еще и в этом вопросе непослушна. А раз она не встает, не подходит и не открывает, она еще и в этом вопросе непослушна. Вот почему ее челюсти, ну, берем место Писания, вправлена узда безрассудства? Почему? Как может быть такие вещи... И удивительно то, что на эти вопросы христианство мало обращает внимания. Очень мало. Как может у Суламиты непослушание к возлюбленному сочетаться с любовью к возлюбленному? Никогда не задумывались. Это одна из колоссальнейших проблем, которые существуют в человечестве. Я сегодня не буду разбирать, ком больше. В мужьях, в женах, в мужах, в женах. Так скажем, не в смысле, вот он муж этой жены, это жена этого мужа. Нет, нет. В смысле, вот представители мужского пола, представители и представительницы женского пола. Ну, сыновья Божьи, дочери Божьи, ну так выразимся в церкви. Это страшная эпидемия. Парадокс заключается в том, что эти два вопроса не должны, но имеют место между собой. И вот отсутствие послушания голосу, написано, овцы мои слушаются голоса моего и за мною идут. Иисус говорит, но вы не из овец моих, потому что, говорит, вы не слушаете голоса моего. Минутку, а Суламита с каких овец? Согласно месту Писания в Новом Завете, где сам Господь сказал, овцы мои слушаются голоса моего. Ну, а на что я, Господи, овца? Ну, да. Теоретически, да. Но на что я овца? Вот она исповедует свои чувства, своей любви к тебе. Ну, в принципе, да. Но где послушание? Овцы мои слушаются голоса моего и идут за мною. Покажите. Сколько из народа Израиля слушали голос его и шли за ним? Ужас заключался в том, что вчера кричали «Осанна», а завтра будут кричать «Распни». Фактически действия Суламиты, вчера она кричала «Осанна», а сегодня она его распинает. Как? Своим отношением. Здесь вопрос, которому отцы наши не хотели быть послушными, но отринули его. Мы остановились на вопросе, которому Суламита не хотела быть послушной, но отринула или приняла? Не, она не отринула, но тогда приняла. Нет, она не приняла, но тогда она отринула. Не принято говорить в адрес Суламиты такие вопросы. Мы не разбираем Суламиту, чтобы осуждать, мы рассуждаем о Суламите, чтобы туда себя подставить. И внимательно-внимательно рассмотреть эти вопросы. Хотим или не хотим? А потому она потом пойдет и будет у других искать его. Они ее найдут. Они у нее найдут, и ее найдут, и там проблемы, проблемы и ужасы. Так вот, теперь вопрос хочется так задать, потому что Бог задает его, но задать под таким углом, чтобы нам было понятно. Помните момент, Господи, я сегодня не могу сдать экзамен на отлично, я могу сдать на удовлетворительную оценку. А когда Бог задал вопрос, а хочешь, я тебе помогу сдать на отличную оценку, да, потом, не надо, только не сегодня. А почему? Ну давай, почему не сегодня? Ну я же, говорит, тебе же-то помогу. Господи, чтобы сегодня сдать на отличную оценку, нужно от этого отказаться. А я с этого имею вот это, а с этого это, целая цепочка. А еще, чтобы сегодня сдать на отличную оценку, нужно и от этого отказаться. А я с этого имею вот это, а с этого вот это, еще одна цепочка. Таких направлений 5-7, чуть ли не по 5-7 ступеней в каждом направлении. И Бог задает вопрос, так ты сегодня не можешь сдать на отличную оценку, или ты сегодня не хочешь сдать? А со стороны вначале смотрел, что человек из кожи лезет, старается и постится, и молится, и читает, и собрания не пропускает, и такое благочестие, ну такое примерное лицо авторитетное такое. Пойди найди сегодня таких христиан. Оказывается, слушай рядом. Бог говорит, так ты сегодня не можешь или не хочешь? Не хочешь. Ты чего ж ты свое не хочешь, прячешь за свое не можешь? Значит, если ты в этом вопросе не покаешься, согласно месту Священного Писания вот этому, если ты не хочешь быть послушным, то ты обязательно обратишься сердцем своим к Египту, к этому миру. И поэтому, когда христианство говорит, ты знаешь, мир этот как влечет и тянет? Ответ – потому что вот здесь написано, не захотели быть послушными любви истины. А истина есть Христос. Для своего спасения и избавления своих грехов. А потому это прикрывается вопросами, не могу, не получается, фактически не хочу. У этого не хочу вторая сторона. Обращение туда или тяга туда прикрывается вопросами, не могу. Поэтому вот теперь вопрос задаем сюда. Которому отцы наши не хотели быть послушными или не могли быть? Здесь конкретно сказано «не хотели». Если глубже рассматривать «не хотели», звучит еще глубже. «Не захотели захотеть быть послушными». И удобный случай будет, при котором люди будут оправдывать определенные вопросы. Вот когда мы с вами касались по Марку, сейчас детальный, но нам надо будет задуматься об одном страшном вопросе. Наперед по сегодняшней теме. Что, дух духу противится? В какое тогда тело крестились? Каким духом? Всегда ли водное крещение соответствует месту Писания, где апостол Павел говорит, одним духом крестились в одно тело? Ну, говорят, что это водное крещение, мы сегодня пока не разбираем, пускай будет так. Скажите, пожалуйста, а вот когда Иоанн Креститель говорил по рождению Ехидины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите плод достойный покаяния, то есть водное крещение вам не видать, пока не решится вопрос исправления вашей жизни. На сегодняшний день звучит так. А если люди, выходя из этого греховного мира, принимают Христа своим Спасителем, идут на водное крещение без плода достойного покаяния, ну тогда это порождение ехидны, которые бегут от будущего гнева. Это раз. Дальше, люди, которые не хотят признать дерево по плодам, это два. И если они будут прятаться еще за духовные действия, то это род прелюбодейный, развратный, ищет знамений. Три. Если они будут переключать темы на вопрос давления и подчинения родственным связям, то там один бес вышел, семь зайдет. Это четыре. Думаем. Теперь следующий вопрос. Как вы считаете, согласно странице Священного Писания, мы как врачи должны сделать правильное заключение, диагноза? Как вы считаете, вот люди вот такие, да, зашедшие в церковь, порождение Ехидина имеют в себе, они крестились в одно тело Господа? Дальше. Они одним духом крестились в одно тело с телом Христовым? Дальше. Они напоены как от одного духа Христова? Если вы скажете «да», то и вы такие. Если вы скажете «нет», а как же это быть? А к Иисусу бежать? Ужас заключается в том, что на сегодняшний день, помните, я вам рассказывал, были моменты беса изгонять, он говорит, что вы меня изгоняете? А я, говорит, крещеный. Значит, сидел в человеке, вместе с человеком тихо-тихо пришел к водному крещению, обещал, интересно, добрую совесть. Кто обещал, и что обещал, и как обещал, понимаете, был сухой, теперь стал мокрый, и он вышел из воды и пошел. И удивительно, что при определенных обстоятельствах вскрылось это, разоблачилось духовное, ну вот что оно такое, духовное, как его назвать? И вы хотите сказать, что это в одном духе? Вот такие люди на собрании будут противиться здравому смыслу здравых проповедей. Их начнет крутить, выворачивать, дергать, возмущаться, негодовать. Думаете? Мы должны это разбирать, мы идем по порядку. Вот обратите внимание, мы сейчас одну деталь коснемся, но я немножко забегаю опять-таки наперед, но чтобы было понятно, чтобы легче было рассуждать, потому что объемная тема. Филиппийцев, читаем 4.15, мы неоднократно уже за последние разы касались. Сейчас одну тонкость другую берем. Филиппийцев 4.15. «Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних». Вопрос. Дух Святой не мог произвести эти действия хотения по Божьему благоволению в сердцах тех церквей? Интересный ответ. Оказывается, что не мог. Бог хочет произвести действие хотения по своему изволению благоволению и не может не потому, что Бог бессилен, но потому что справедливость. Иисус силен, но Он не Самсон, который будет снимать двери с петель и говорит, слушай, ты вот я стучу, а ты не реагируешь. Вот я тебе содрал тебе, понимаешь, с петель двери, вот я уже внутри, шо, в лобовую стою перед тобой, не видишь меня? Я принес тебе золото, я тебе принес глазную мазь и одежды, понимаешь? Иисус так же не действует. Что думаете, он не мог открыть там дверь у Суламиты и, знаете, сделать так, чтобы она прилетела на крыльях, кто его знает, каких, за воротник какой или за космы ее брать, понимаете, и чтобы она двери открыла. Но это же насильственные методы. Я дал время, но не захотели. Он дал ей время, вот он стоит и говорит, он дал ей время, чтобы она отреагировала, она не реагирует. И я, говорит, я дал ей время, она не отреагировала, я повернулся и ушел. Ну, не принято это к Суламите читать. Вопрос глубже идет. Вот эти церкви, которые не послужили ни подаянием, ни принятием. Значит, с одной стороны, Бог так и не смог произвести в них действие и хотение, чтобы принять Павла и чтобы помочь ему финансово. Мне не эта сторона. Вопрос по-другому Бог задал. Знаете как? Скажи, говорит, эти церкви слышали проповеди Павла и потому отреагировали? Или эти церкви не слышали проповеди Павла и ни от кого известий не слышали, на какие темы апостол Павел проповедует, и потому так отреагировали? Понимаем? По-любому здесь ставится вопрос. Дух духу противится. Если бы они согласились быть в одном духе, то они бы протянули руку общительности, и им бы захотелось сказать: «Павел, ты должен быть в нашей церкви. Обязательно, ты понимаешь, мы тебя должны, за то помазание, которое в тебе, должны принять. И Бог дает пожелание, чтобы пожертвование собрать». Успеваем? Не о деньгах речь, и не о вопросе принятия речь. О вопросе реакции. Это не под настроение. Вот у них такое настроение, или у них нет настроения, или у них какие-то переживания, и потому им не до Павла. Не эта сторона. Подумайте, сколько раз приходилось видеть вот здравомыслящее помазание через вот этого брата. Все проходят как мимо пенька. Но вот этот артист... И все деньги туда. И говорят: Бог побудил наши сердца финансировать. Лжецы. Мне о деньгах, пожалуйста. Не о подаяниях, не путайте. О реакции. О реакции. Реакция показывает подлинное состояние и подлую жизнь и поведение. Думаем. Скажите, пожалуйста, так кто посылал Павла? Бог сказал Саулу, когда он был еще Саул. Господи, ты знаешь, я гнал твоего народа, и вот когда Стефана побивали, я одобрял, это самый главнейший вопрос, почему я должен быть здесь, в Иерусалиме, и проповедовать? Иисус сказал, говорит, нет, тебе твоего свидетельства здесь не примут, я пошлю тебя далеко к язычникам. Кто послал? Христос. Так Бог производит действие и хотение и послушание в Савле, потом он становится Павлом, чтобы идти на миссионерские поля. И вдруг ни одна церковь Христова, если ни одна церковь не послужила принятием и подаянием, значит это дебош, это бунт против самого Иисуса. Никогда не думали? А почему так? Это открытая форма наглого заявления. Мы не хотим, Господи, чтобы ты царствовал над нами, а прикрываемся, что мы твоя церковь. Задумывались? Может быть, а может быть и нет. Предупреждаю, не о деньгах речь и не о принятии. Об отношении. Это все очковтирательство и обман. Мы церковь Христова. Какая церковь Христова? Он посылает Павла, а церковь не принимает. Какая церковь Христова? Он посылает без копейки. И говорит, я позабочусь. И Павел говорит, я ночью работаю для того, чтобы обеспечить финансовые необходимости. А днем проповедую, на измор идет. А эти кому хотят, тому жертвуют. Кого хотят, того принимают. Кому хотят, тому дают место за кафедрой. Да? Как это называется, скажите, пожалуйста? Читаем Исаия, 30 глава, стих 9. Ну, там, с первого стиха очень много говорит. Сейчас мы не будем отвлекать наше внимание, иначе очень объемность большая получается. Нам хотя бы этот стих надо. Почему хотя бы? Чтобы в линии остаться. Исаия, 30 стих 9. Смотрите. «Ибо этот народ, загибаем пальцы, мятежный, дети лживые, дети, которые не хотят слушать закона Господа, Господня, значит, не хотят слушать голоса Божьего. А кто не хочет слушать аспид, закрывающий уши?» Это описывается, еще смотрите, мятежные, лживые. Поэтому, если мы видим в детях, в подростках вот такие проявления, не хотят слушать, согласно вот этого места Писания, в них дух мятежный, и отец лжи действует. Успеваем? Значит, теперь получается, если эти церкви уже наслышались тем проповедей, кто-то рассказывал, говорит, Павел вот так проповедует, а они как? Что, аспиды, что ли? Язык не поворачивает. А надо признать дерево по плоду. Иисус говорит, порождение змеиное внутри. Оказывается, в вопросе, хотеть, не хотеть, это не вопрос настроения, поднастроения. Но. Вот сердце располагается, не располагается. Это ложь. Вот у этих церквей ни одна церковь не расположилась сердце послужить принятием подаяния. Не расположилось? Значит, если оно не расположилось для того, чтобы содействовать помазанию Божьему, которое было в апостоле Павле, значит, оно будет обязательно обращено совершенно к другим личности. Это уже детали. Учением. К лжи, к Египту. Там будут приезжать актеры и актрисы. Будут рассказывать, кто его знает, были небылица. Будут говорить о необходимости материальных служений всевозможных. Были моменты, когда по 15, по 17 раз приезжали с той страны в эту страну за нуждами финансирования. А кто-то сказал, говорит, интересно. Так сколько, говорит, раз мы тут были? Ну так, знаете, 12, 15, 17 там раз. А сколько билет стоил туда и обратно? Вы представляете, говорит, вы бы могли бы эти деньги оставить там на нужды святых. Не тратя на ваши билеты. Да, нет? Кто его знает? Может, я плохо по математике считаю, но это уже другие разговоры. Вот эта же проблема была в первоапостольской церкви. Думаем. Вот у Марка описывается момент очень серьезнейший. Если глубже его рассматривать, очень похоже, что так не разбирали никогда. Марка, давайте прочитаем 14 глава с 1 по 9, наше внимание в 7, мы сегодня так бегло коснулись этого момента. Марка 14 с 1. «Через два дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков, и искали первосвященники и книжники, как бы взять его хитростью и убить. Но говорили только они в праздник, чтобы не произошло возмущение в народе. И когда был он в Вифании, в доме Симона прокаженного, и возлежал, пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного, и, разбивший сосуд, возлила ему на голову». Значит, это был шумовой эффект. В смысле, разбить, так это надо громохнуть, так разбить, чтобы он разбился, но так разбить, чтобы содержимое сохранилось. Как это делалось, не могу ответить. Во всяком случае, она знала, как это делать. Согласно истории народа Израиля, девушки собирали драгоценное мира в горах, и когда выходили замуж, то возлюбленному своему на голову возливали. Ну, во-первых, подтверждая ему, что они сохранили девственность. Правда, это очень интересный вопрос. Девственность бывает сохранена, а девственность бывает несохраненной, хотя сохраненной внешняя сторона всего лишь. Поэтому вопрос сохранения девственности ребят и девушек – это вопрос очень-очень серьезный. Серьезнейший. Но сегодня мы не об этом. И это серьезнейший момент, и вот так вот, чтобы разбить, это все могли слышать. И Священное Писание говорит, вот, и описывается вопрос, что дом наполнился благоуханием, другой пишет апостол, вопрос не в этом. Очень похож этот момент, что та, которая пришла в дом фарисея, и она целовала ноги Господа и возливала драгоценное мир. И он сказал тому, говорит, слушай, я пришел в дом твой, ты не дал мне умыть ноги, не ты бы умывал-то, а слуги бы твои. А вот, а она, понимаешь, вместо полотенца свои волосы, вместо воды свои слезы. Ты мне целование не воздал. Она говорит, ноги мои целует. С того времени, как я, говорит, уже здесь возлежу. Вот, ты, говорит, мне на голову масло не помазал. Обыкновенное, ну какое там у них оно. Было оливковое, надо так понимать, может, какое-то более дорогое для более дорогих гостей. Она, говорит, смотри, драгоценным возлила, говорит, на меня. И ей, говорит, прощаются грехи многие. Почему? Потому что она многое возлюбила. И то, что она возлюбила многое, видно из того, что она делает. Поэтому вот эта фраза «сколько она возлюбила, столько сделала» эту фразу вот так суламите. «Сколько возлюбила возлюбленного, то столько она ему и сделала». И вот она разбила сосуд, и ему на голову вылила. Чем? Отвергнувши его. О, это страшная вещь. Очень страшная вещь. Ну, мы дальше. Разбивший сосуд, возлила ему на голову. Некоторые же вознегодовали и говорили между собой. К чему сия трата мира? Ибо можно было бы продать это его более, нежели за 300 динариев. Динарий – это зарплата за день. 300 дней зарплаты – это 365 год закрывается. Примерно 65 дней – это выходных в году приблизительно. Поэтому 300 динариев – это 300 дней заработка, это заработок за год. Ну, так. Ибо можно было бы продать его более, нежели за 300 динариев, и раздать нищим, и роптали на нее. Но другой евангелист пишет, говорит, что это сказал Иуда, и не потому, что заботился о бедных, нуждающихся, но был вор. Но Иисус сказал, оставьте ее, что ее смущаете? Она доброе дело сделала для меня, ибо нищих, вот это нас интересует, ибо нищих всегда имейте с собою, и когда захотите, можете им благотворить. Обратите внимание, форма. Так, вы благотворите, потому что вы захотели. И вы не благотворите, потому что вы не захотели. Ну, нищие, ладно. А вы, церкви, и вот когда вы захотите, вы кого хотите, можете принять. А кого не хотите, можете не принять. Не послужите принятием. Кому захотите, вы дадите подаяние. А кому не захотите, вы не дадите. Это под настроение. Вот там отношение. Дух духу противится. Понимаем? Слово «не приняли» и «не послужили принятием и подаянием» звучит так. Когда голос сообщения о том, что Павел приблизился к ихним церквам, дошел до слуха, ну, ответственный за собрание церкви, да и остальных в этой церкви, то ихняя реакция сразу показала. Вот когда голос приветствия от Марии дошел до Елизаветы, то ее реакция показала, что у нее внутри было. И поскольку эти две представительницы благословений Божьих были в одном духе, крещенные в одно тело, у них были одинаковые чувствования, понимаем? Священное Писание говорит, если держатся главы, то от главы различные связи, а глава Христос. То Бог производит действие и хотение. Если же не держатся главы, то Бог не может произвести действие и хотение. Тогда это, ну, это патология, это ненормальность. Это церковь, не держащаяся главы, прикрывается тем, что глава Христос. Скажите, пожалуйста, как это понимать? Дальше движемся. Иисус сказал, когда вы придете в какой-то город, вы должны наведываться, кто там достоин, и там оставаться, останавливаться. Как вы это узнаете? Вы будете приветствовать тот дом, говоря, мир дому сему. Дальше фраза. Если сын мира живет там, кто есть сын мира? Ну, если глава сын мира, ну хорошо, а бывает глава не сын мира, но жена, дочь мира, так выразимся. Не мира этого внешнего, греховного. А Иисус говорит, мир мой даю, не так, как мир дает тот греховный. Мы с вами исследовали, это очень глубокая тема. А вот здесь звучит о вопросе, если жильцы этого дома являются с большой буквы детьми Божьими, то у них будет чувствование, и вот это Божье присутствие Божьим миром будет там находиться. И когда, говорит, вы придете и скажете «мир дому сему», то вы почувствуете, что ваш мир добавился к их миру. Знаете, как это звучит? Кто имеет, у того еще и приумножится. А кто не имеет, у того отымется и то, что они хотели бы иметь этого мира. Здесь звучит так. Вот апостол Павел бы подошел и сказал бы, мир этой церкви, а мира со Христом в этой церкви нет. Не захотели. Мы понимаем, насколько это удручающее положение, о котором не задумываются. Зачастую приветствуете дом, говоря «мир дому сему», и это касается только вопроса семьи. А в семье касается вопроса мужа или жены, потому что один берется, а другой оставляется, в зависимости от кого больше происходит духовного действия. Господней стороны или демонической, ну, греховной. Это уже детали очень серьезнейшие. А тут церковь. Нам необходимо об этом задуматься. Почему? Потому что у дьявола хитрая тонкость разрушить церкви Господни. Чем? Разогнать народ, чтобы никого сидящих не было на скамейках? Это один из вариантов. Но второй вариант – сделать бесчувственными, нечувствительными и неподатливыми. Говорящими о том, что Бог производит действия и хотения, но нисколько не откликающиеся на духовные действования. Вот здесь он говорит, обратите внимание, ибо нищих всегда имеете с собой, и когда захотите, можете им благотворить, а не захотите, то и вы не благотворите, и вашим хотением, нехотением вы оправдываете все ваши действия. А меня не всегда, она сделала, что могла, предварила помазать тело мое погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее о том, что она сделала». Не захотели. Нам надо очень глубоко этот вопрос задуматься. Скажите, пожалуйста, в каких вопросах мы не имеем духовного продвижения вперед, и мы не растем? Мы понимаем, что мы не захотели. Когда апостол Павел говорит, судя по времени, вам надлежит быть учителями, но вы все еще младенцы, и вам не свойственна твердая пища, это он пишет и евреям, пишет это Коринфянам. Это где закладка проблемы? Вы не захотели? Получается, Иисус говорит, вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Вот когда Моисей принял живые слова и хочет передать, вы, говорит, не захотели их принять. Суламита не захотела принять. Народ Израиля не захотел. Вот он, Иисус плачет о Иерусалиме. Книга Откровения, вот седьмая церковь, ну и все определенно предыдущие, тоже, если внимательно посмотреть, кто знает, в какой степени они захотели. Если посмотреть потом дальнейшие истории этих церквей, то история этих церквей по истории, ну, Библия столько не повествует, потому что в Библии не описываются дальнейшие события, то по истории проживания этих церквей мы можем сделать, ну, вывод определенный или определенное заключение. Что у них там происходило, происходит, и во что это у них вылилось? Священное Писание, обратите внимание, говорит, мы с вами как-то касались этого вопроса, следует его сегодня тоже подметить. Строители строят дом, но они отвергли камень. Или они захотели отвергнуть, или они не захотели принять этот камень, чтобы поставить его во главу. Но они собираются строить. Священное Писание говорит, напрасно строят строящие, если Господь не созиждет. Оказывается, созиждевание, созидание Господне происходит следующим звеном после того, если они захотели. Поэтому Священное Писание, когда говорит, Духом Божьим вы устрояете жилище Божие, это говорится о вопросе не категорическая форма, что обязательно Духом Божьим вы будете устрояемы. Нет, 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 еще раз нет. Если вы захотите, чтобы вы были устрояемы, то будет. В этом захотите существует еще один из моментов, когда в прошлый раз мы с вами касались. Вот захотели, а вот теперь здесь хватит, больше не надо. Где это написано? Ну, было сказано женщине, раз, говорит, твой муж умер, деньги не успел вернуть, а пришел тот, который одолжил и хочет сыновей двоих взять и продать в рабство, закрыть долги. Что у тебя есть? Она говорит, немного елея. Ну, говорит, набери побольше порожних сосудов у своих соседок. А чем мерить соседей? Какая степень дальности считается соседством? У каждого свое понимание. Бог сказал, спасение принадлежит вам и детям, и дальним, не говоря о ближних. Ну, так сказано. Он говорит, смотри, какое, говорит, пространство я покрываю на предмет спасения. А мы с вами как-то разбирали, то женщина собрала сосуды. И пророк сказал, зайдешь в дом, закрой дверь за собой, за сыновьями твоими, и из сосуда, где у тебя масло, наливай в порожнее, и когда они будут полные, отставляй, а пустые наполняй, и так дальше. И там описывается Священное Писание, и вот она... Ну, слово «азарт» неудачное, вот вошла во вкус, давайте так скажем, и говорит, давай, а сын один или второй говорит, слушай, мама, больше нету. У нее «давай» вот здесь проявилось, «давай». Звучит, знаете как, вот сейчас она захотела, чтобы ей подавали еще, но когда она собирала сосуды, она не захотела собирать больше. Ну, может, она уже собрала у всех своих знакомых, близких, и всю деревню обошла, и весь городок, где жила, понимаете, у всех забрала все. Может быть. Но, знаете, все зависит от того, какое внутреннее состояние. Вот у Савла, когда он был гонитель церкви, обратите внимание, вот он гонял в Иерусалиме, там, в округе, понимаете. Но вот у него настолько пыл был ненормальный. Мы говорим о пыле. Мы не разбираем, нормальный или нет. У него настолько, что он аж пошел и выпросил письма в Синедрионе у первосвященника, аж до Дамаска. И когда от Иерусалима шел к Дамаску, знаете, по логике вещей, чем дальше от костра отходишь, тем больше тускнет твой факел, ну так выразимся. У этого, у Савла, наоборот, полыхает. Он аж до Дамаска добрался. На каком расстоянии от Дамаска, понимаете, Господь его остановил своим светом. Это уже детали. Но у него хватило пыла идти, и он не остановился собирать сосуды Божьи, чтобы их порочить, чтобы их, понимаете, проклинать, и чтобы их в тюрьмы садить и волочить. Он не успокоился. Понимаем, да? Вот этого бы чувства только в правильном смысле слова. Вот этой бы тетеньки по отношению двух сыновей. Что она делала? Она понимала, что полные будут, и она потом будет продавать? Вот ей было такого рвения, такой бы ревности, чтобы она аж до Дамаска пошла. И везде собирала бы, ну, дали бы, не дали бы ей сосуды. Мы сейчас не об этом, понимаете? Тонкость, чтобы вы поняли. Она не захотела утруждать себя, собирать еще порожних сосудов. Факт. Но когда ей подают порожний последний, и она видит, что у нее еще и елей есть, она говорит, давай еще. А вот теперь ты здесь хочешь. А вот там не хотела. Когда было сказано, кто-то пришел к пророку, говорит, о, вы отец мой, к Елисею, да, царь. А тот сказал, бери лук, стрелу, открывай окно на восток, возложил свои руки, стреляй против сириан. Но сегодня мы не разбираем страны, вопрос не в этом. И национальности, ну, факт. Почему? Это уже детали. На это были весомые Божьи основания, нечеловеческие. А потом, говорит, бери стрелы, бей в пол. И вот надо понимать, что этот царь захотел бить в пол. Это была его ревность, это была его патриотические чувства за народ Израиля против враждебного государства на ту единицу времени? Возможно. Это были у него чувства, хотение исполнить волю. Ну, надо понимать, он понимал, что это воля Божия, да, или как, или пророка воля. Ну, как понимать? Он захотел стрелами бить в пол, а потом перехотел, не захотел дальше. Ну да, нет? Павел пишет, галаты, вы захотели идти хорошо, и вы вначале шли хорошо, а потом кто-то вас остановил, и вы перехотели идти дальше. Вас удалось удержать. Если бы у вас сильное было хотение, то вас бы никто не удержал. Это очень видно, когда, ну, называются невестки между собою, потому что это Орфа и Руфь. Когда они возвращались с Моавитских полей со своей свекровью, значит, муж на имени отошел в вечность, вот, а те своих мужей похоронили. И если внимательно смотреть, то Орфа не хотела оставлять свой народ, своих родных. Она не хотела идти в Иерусалим. И она ожидала удачного момента. Она бы говорила, ой, как тяжело, ой, как трудно, да я не могу, да как далеко-то, на что это надо-то, тут и можно и так остаться. Вы понимаете, она бы 100 причин бы находила. Надо понимать, что эти причины бы были бы выставляемы дальше. И когда она пришла бы в Израиль, понимаете, она бы мутила, баламутила бы, понимаете, вот такое вытворила, мятежи бы делала. Все причины, потому что она не хотела оставить свое родство. И вот пришел удачный такой день, удобный случай. И я так понимаю, не иначе вижу, как Бог открывает, что Наимени это все видела и понимала, и она хотела поставить, как апостол Павел поставил. Мы Христово благоухание, спасаем их и погибающих. И она говорит, детей у меня нету, мужа у меня нету, я не могу вам дать следующих сыновей. А если бы, говорит, я сегодня была бы замужем, то пока бы сын бы вырос, реально ли это, чтобы вы ждали, потому что раньше нужно было так поступить, отдавать за следующего сына. Поэтому возвратитесь в ваши дома. То есть она создала обстановку своим разговором, чтобы им было основание утвердить свое захотело на предмет возвращения. Орфа расплакалась. От чего, кто его знает, ну, что будет прощаться, а может, от того, что будет возвращаться от радости. Кто его знает, какие слезы были. Ну, слез хватало. Вот. А Руфь говорит, нет. Наимень жмет на Руфь. И говорит, слушай, вот невестка твоя, видишь, вернулась к своим богам, к своему народу, к своему родству. Ну, пойди ты вслед за ней. Ну, захоти уйти. Так? Она говорит, не заставляй меня. Твой народ, мой Бог. Где ты будешь погребена, буду я. Пусть то еще и больше Бог сделает. Только смерть нас с тобой разлучит. Написано, и Наимень, увидя, что Руфь твердо решилась, это следствие или плод, твердо захотела. И вот это твердо свое хотение, она твердо решила, определилась, в избираемых вопросах она претворяет в твердость решения. Твердость решения – это показатель, это плод нашего хотения. Если же у нас вот то так, то эдак, то так, то эдак, то так, то эдак, значит, там есть причины, почему мы не хотим, вот потому у нас не получается. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. А что мысли двоящиеся? Потому что захотело то туда, захотело то сюда. Думаем, это серьезные вещи. Поэтому эти вопросы, когда разбираешь, понимаете, необходимо очень глубоко задуматься. Очень и очень, и еще раз очень. Ну, у нас время уже далеко убежало, сейчас и убежали. Слава Богу, мы имеем возможность. Нам, видите, опять поставлены вопросы на предмет, насколько мы захотели продвигаться вперед. Дело в том, что если бы галаты не захотели, чтобы их остановили, то их бы никто бы не остановил. Понимаем, да? Вышли хорошо. Кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине? Этот человек понесет на себе осуждение. Но от этого вам легче-то не будет. Вы же не прикроете ваше хотение за счет того человека, через которого пошла такая реакция. Ну, вот Орфа, ее чуть-чуть тронули, она развернулась. А Руфь, ее не переубедишь. Она твердо захотела, и не переубедишь ее. Почему у нас бывает твердость на предмет непродвижения вперед? Почему у нас нет твердости, чтобы продвигаться вперед? Это в ком сидит? Кто за это будет отвечать? Каждый за себя. И поэтому вопросы, что мы хотим и почему мы делаем, надо посмотреть. Это под настроение, под погоду или под духовную атмосферу, дух духу, противится или соглашается. Думаем. Потому что следующий момент существует, это нужно немножко отметить, сейчас уже мы подойдем к молитве. Апостол Павел говорит: при первом моем ответе все оставили меня, никого не осталось со мною. Но мы когда-то разбирали эти вопросы, но не по порядку тем, у нас просто тема какая-то была, или не по порядку места Священного Писания. Вы знаете, что он интересную, страшную фразу говорит? Вот они были птицами недальнего полета. Они согласились идти до определенного, ну кто его знает чего, обстоятельства, периода, обстановки. Давая себе отчет или не давая, это уже их не вопрос. И когда подошел пробный такой камень, где нужно было за истину Господню поднять голос, то они поняли: о-о, нам не по пути с Павлом. Нет, 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 нет. И хотя до сих пор были вроде бы в одном духе, вот слово «в одном духе» – это очень интереснейший момент, и Павел говорит, не одним ли мы, не в одном ли духе мы были, не одним ли путем ходили. Понимаем, слово «ходили» – это очень относительное понятие. Потому что вот до этого момента все были рядом с Павлом. Это не на последних скамейках сидящие. Это были ревнители во имя Господне за истину, за благовествование. Они должны были идти вместе с Павлом и поддерживать его, и трудиться. И они поняли: нет, нам не по пути. Корабли их не разошлись. Думаем. Мы понимаем ужас, что если вот к этому моменту, вот при первом, говорит, моем ответе, никого со мной не осталось, все оставили меня. Берем не общество людей, часть церкви, идущих миссионерским путем, а берем семью, муж и жена, которые решили быть сочитанными, чтобы идти одним путем, путь Иисус Христос. Мы понимаем, что вот как сейчас у апостола Павла с его друзьями произошло, вот такое происходит в немалом количестве христианских семей. И вот подходит момент, при котором необходимо подать голос за истину. Дело в том, что в немалом количестве христианских семей, зная, что половина подведет, чтобы не потерять половину для определенных взаимоотношений за закрытыми дверями, начинают, знаете, делаться рабами или идут на сделку. Но те, которые твердо во Христе Иисусе становятся за истину, начинается конфликт. Все, такого нет? Ну, только головами не надо кивать. Да, такого есть, и сплошь и рядом. Это серьезно. Это страшно серьезно. Дело в том, что Священное Писание говорит об этих вещах. И вот муж и жена, вроде благословенная пара, прародители, праотцов, Авраам, потом Исаак. У Исаака Исав и Иаков. Так вот, у Исаака и у Ревеки разночтение, разномнение, разногласие, разнопонимание, разные дети, разные любимчики. И каждый из них проталкивает на благословение своих. Это же раздвоенность.
Не трогай, да помазанники.
А Бог говорит: слушай, помазанники на своем месте. Смотри, говорит, это раздвоенность. Вот это раздвоенность, посмотри, говорит, во что превратится. Оттуда проблемы Исав и Яков. Потом Яков эти проблемы внес в свою семью. То у Якова не раздвоенность, а расчетверенность. У него не половина, а четыре четвертины. И дети такое вытворяли, ужас, мы с вами разбирали. И он им передал, и Сахаровство передал вдоволь. Потому что сам такое сделал. Думаем, очень хорошенько думаем. Вот эти проблемы потом, несогласия, они продолжаются дальше. И они дальше все ухудшаются и ухудшаются. Но они прикрыты взаимотерпимостью. Но это же афера. Это же фарисейство, религия, прикрытие всего лишь. Но дети же это же чувствуют. Или как мы считаем? Или не чувствуют?
Чувствуют детки чувствуют раздвоенность между папами и мамами.
Как это раздвоенные папы и мамы между собой и семьи существуют? Да это не семья. Есть выражение у людей мира, не та мать, которая родила, а та, которая воспитала. То же самое касается отца. И поэтому семья – это не тогда, когда сидят за одним столом и чуть ли не с одной миски хлебают все вместе щи, и притом в такт. 3-4 ложка в миску, ложка в рот, и все с хором. Вот это семья, ты представляешь? Они такие мысли высказывают в одно и то же время, но идут разными путями.
Как от этого избавиться?
Сначала надо увидеть это, согласиться, найти подлинные причины, идти на покаяние.
Но не захотели.
И не захотел Исаак с Ревеккой привести свои взаимоотношения между друг другом в правильные взаимоотношения. И докатились до проблемы. Исаак – это Исав и Яков. Понимаем?
Дальше. Яков не хотел решить свои проблемы.
Была лестница Яковлева. Видел Господа во славе.
Был шанс предоставлен привести взаимоотношения в порядок. Вот здесь это был краеугольный камень.
Но он как строитель своей семьи. Никогда не задумывались? Отверг его деликатно до времени и сказал: «Краеугольным камнем будет Бог для меня и будет Богом только тогда, когда вернет меня здравие и благополучие, с хлебом до хлеба и вокруг хлеба, и хлеб вокруг рта. Я десятину дам».
И сколько лет Бог ждал?
20!
За 20 лет этот устроил свою семью.
И жены его устроили ему дом.
Ему устроили дом, потому что он устроил.
Напрасно строят строители, если Господь не созиждет.
Но он же устроил из 12 колен.
И в каждом своя проблема. И 12 колен, 12 проблем.
Ну да или нет? И он потом же им благословение ихних проблем одевает венцы на голову. Раз и благословляет в ихней старости.
Потому что он благословлял уже своих внуков, как своих сыновей от этого Иосифа, поданного в рабство.
Это же ужас.
Ужас.
Тупик?
Да нет, не тупик. У Бога есть выходы.
Но не захотел. Не захотел в свое время утешиться, не захотел в свое время решить свои вопросы. А теперь будешь кушать.
Говорят, будешь кушать полным ртом.
А еще и детям оставят, говорит Священное Писание, Бог в больших или малых пророках в это Ветхозаветное Писание сказал. Они, говорят, наедятся, еще и детям своим оставят.
И дети будут есть по сегодняшний день. Поэтому, слава Богу, что жизни наши не прервались ни готовности, что мы имеем такую возможность, привилегию, что мы в его саду, цветники и виноградники. Что дает шанс и возможность задуматься. Так мы хотим или не хотим? Справедливо назвать вещи своими именами. Если назовем справедливо, значит есть выход. Если будем выкручиваться, ну так и останемся во грехах своих. Господу нашему слава. Будем молиться, склоняем колени, молимся. Аминь.